спасибо. Ну, Амос 7, написано в первом стихе, что Бог создал саранчи, чтобы кушать все трава. Но это какое-то пророчество о том, что всякие врагов Израил придут и будут, ну, уничтожать земля. То есть этих саранчи означает или представляет, ну, врагов Израиля. Написано, что Бог им создал. То есть в одном плане этих людей, как, ну, вавилонцев, они пришли, сделали свои злые дела против Израилю из-за своих, ну, ненависти, из-за своих желаний разбогатеть, взять то, что не ихне. Но тоже в одном плане Бог работал через этих людей. И мы это видим и тоже в 9 стихе, где Бог сказал: «Я восстану с мечем против дома Еровоамова». То есть «Я», то есть Бог, восстану с мечом против Израиля. Но это не значит, что Бог сам типа там стоял с мечом. Значит, наоборот, что Бог работал через злые грешные людей, у кого были мечи всякие. И Бог через этих людей действовал. Но это тоже не значит, что человек на этом свете означает просто куклой. Потому что Бог и тоже наказал вавилонцев и все тех, которые вытражили Израиль, Он тоже им наказал. Но в одном плане и тоже Он им употреблял, использовал. И в одном плане даже Он создал, как написано, Он создал саранчи. Это именно так, но Бог работает с нами. В одном плане у нас есть 100% свободной воли. В другом плане Бог в каком-то степени работает через нами. Действует, но через нами. Итак, получается, что у нас есть свободная воля, но есть и тоже какой-то еще, ну, дименсия, еще, ну, аспект в нашей жизни, где Бог не только действует согласно нашей свободной воле, но Он и тоже кое-что добавляет, как с этими вавилонцами, ассирец, которые хотели вытражить Израилю. Ну, в одном плане они сами хотели это делать. В другом, Бог им создал для этого. И это как-то отрицательно, а более положительно. Мы хотим быть духовными. Мы не хотим согрешить. И если все зависело бы на нашем свободной воле, то не получилось бы, потому что мы такие слабые. У никого нету такой желез внутри себе, чтобы как-то держать себе. Чтобы не погрешить, чтобы не согрешить. У нас никого нету такой сил. Но Бог готов действовать с нами как-то за наши 100% свободной воли, которые у нас есть. У нас есть свободная воля, но это для спасения, как сказать, это не хватает. Потому что мы такие слабые. Нам надо кое-что еще. И тот еще Бог на самом деле готов делать для нас, как Он с этими врагов Израиля поступил. У них были 100% свободной воли, но Бог им и тоже создал для этого. И то, когда мы думаем, что я просто слишком слаб, это правда, мы слишком слабы. Но Бог не оставил нам как-то один, ни одна на этом свете. Он готов как-то работать с нами, но подтверждать человеку туда, куда он на самом деле хочет. И несколько раз написано здесь, во второе, третье, что когда в этом видении он видел саранчи, они начинали покушать все траву, Амос сказал: «Господи Боже», второй стих, «пощади, как устоит Яков, он очень мал, и пожалел Господь о том, не будет всего», сказал Господь. То есть у Бога было намерение вообще уничтожать Израилю. А из-за молитвы Амоса он, написано, пожалел. То есть он передумал. Он решил: ну хорошо, я так и не буду делать. Похожая ситуация, конечно, с Моисеем. Когда Бог сказал Моисею: я буду вообще уничтожать Израилю, сделаю новый народ из-за Моисея. И Моисей сказал, ой, так не делай. Господи, так не делай. Ну хорошо, я так не буду делать. А мы думаем, а зачем? Бог даже так сделал. Зачем? Он сказал, ну я буду так делать. Потом сказал, ну хорошо, я не буду так делать. Разве он такой Бог, который колеблется? Нет, я не думаю, он такой. Наоборот, он такой Бог, у кого есть столько чувствительности к нашим молитвам, что он готов, он очень-очень готов слушать нам, когда мы молимся для другого человека. Итак, здесь, поскольку я понимаю, Господь уничтожал бы Израиля, если Амос не молились бы. Итак, есть людей, безусловно, в нашей жизни, которые, наверное, не будут в Царстве Божьем. А если мы будем молиться за этих людей, наверное, Бог на самом деле слышал бы наши просьбы для им. Конечно, есть какие-то ограничения. Это не так, что человек, который твердый атеист, который вообще богохульник и не хочет Бога, не хочет быть в Царстве Божьем, вряд ли наши молитвы помог бы. Но между какие-то невидимые ограничения, я думаю, что это вполне возможно. И мы здесь, все люди, которые не атеистов, мы далеко не атеистов, мы веруем в Бога, хотя у нас все есть наши слабости. А поскольку мы будем на самом деле за друг друга молиться, поскольку на самом деле получается для нас влиять на вечные судьбы другого человека. Потому что у Господь есть огромный, как я сказал, чувствительность. Он пожалел, 3 стих, он пожалел. Тем более, это Бог, который сказал в другом местах, что он, мой слово, это мой слово. Раз я сказал, так и будет. Такой Бог даже готов изменить его намерение относительно какого-то человека, какого-то народа из-за нашей молитвы. И это чудесно. Итак, допустим, 8 стих. Бог здесь говорил с гневом на конец этого 8 стиха. «Не буду более прощать ему». «Не буду более прощать ему». Но фактически Бог простил дальше Израилу. А из-за того, что у него был такой уровень любви для своего народа, он поэтому очень умел быть очень гневным с ними. Он очень сердитый был из-за своих поведений. И поскольку ты любишь человека, поскольку у тебя есть тогда такие чувства, такие эмоции, когда они не то поступают. И мы именно такие с Богом. У Бога есть тогда эмоции. Здесь он сказал, я не буду более прощать ему, то есть Израилю. Но он им дальше простил. Мы это знаем. Итак, понятно, что у Бога есть эмоции на самом деле. И это для меня чудесно, что он не такой каменный Бог. Он не такой истукан, без никаких чувств. Он тоже не такой, как сказать, персонаж какой-то, но личность. У кого нету, в принципе, чувств, что это все какой-то совсем, суета получилась бы, если он такой. А факт того, что у Бога есть чувства, это чудесно. Мы сможем ему дать удовольствие. Допустим, написано, что когда один человек покается, все ангелы в небе радуются. И это значит, что у Бога тоже есть такая радость. У них какой-то пир в небе. Каждый раз, когда человек принимает крещение. Каждый раз, когда человек покается за свои дела. Мы сможем трогать его сердце. И это чудесно. И наоборот. Каждый раз, когда мы отступим от него. Это для него очень-очень сложно воспринимать. Это на самом деле боль в его сердце. Это для него ужасно. Больны. И поэтому у него есть такие чувства. Я не буду более прощать ему. Это типично. Мы сможем представить такие слов в семейных спорах. сегодня. Не буду более прощать ее, ему. Все, все, все. А даже у Бога есть такие чувства, хотя он до конца это не сделал. Для меня это чудесно. Это откроет для нас настоящие возможности устроить с ним живое отношение, зная, что у него есть чувства, что он смотрит ко мне очень вот чувствительно. Я могу ему, ну, угодить, я могу ему страшно разочаровать и болеть. Ну, Так, Амос так сказал, и людей не хотели слушать. Уйди отсюда, мы не хотим слушать. Зачем они так сказали? Когда он только что молились для им, когда Господь сказал, я буду им уничтожать, и Амос сказал, ой, нет, 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 Господи Боже, пощади, как устоит Яков, он очень мал, и пожалел Господь о том, не будет всего, сказал Господь. То есть Амос очень много сделал для Израиля. И что они сказали ему? В 12 стихе сказал Амасия Амосу, «Провидец, пойди и удались в землю Юдину, там есть хлеб, и там пророчество. А в Вифилии больше не пророчествуют, ибо он, ну, святыня царя». То есть мы не хотим слушать твой слов. Но это чудесно, это все то, что он сделал. Ну, они, в принципе, ему выгнали. Еле ему даже убили. Итак, это типично. Поскольку ты делаешь для человека, поскольку ты сам разочаровываешь в том, что люди тебе вообще не понимают то, что ты делаешь. Как с Моисеем. Он там на горе 40 дней не кушал, но соблюдал пост, умолял Господу, пожалуйста, пожалуйста, не уничтожай тот народ, пожалуйста, пощади. И вот он вернул, и они сказали, ой, Моисей, ты куда? 40 дней ты не был. Нет, мы не хотим тебе дальше. Но он там вот столько для им сделал. Так же с этим Амосом. Он столько для им сделал. И они вообще это не поняли. И даже установили против Амосу, и даже начинали поднять такие слухи в 10 стихе, что Амос производит возмущение против царя. И такое сплетни, такое, ну, неприятности у нас тоже есть. Сразу ты начинаешь для другого человека, ну, работать или помогать, сразу ты начинаешь вот страдать для этого. Для некоторых людей это так удивительно, это так неожиданно, что они сразу как-то уходят, сразу они в разочаровании, что ой-ой-ой, я столько пробовал стирать и видишь то, что случилось. А читая Библию, размышляя о жизни, это очевидно, так и будет. Ну, это вот урок, который у нас есть из креста Иисуса, что Иисус умер для нас. Вот, он пришел, чтобы спасать людей, и видите то, что случилось, они ему убили, просто так, и отвергли ему, не хотели, все. Последний, это 14 стихе, отвечал Амос, я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикоморы, то есть он был совсем простой рабочий человек из какого-то хутора, он сказал, я не пророк. То есть, он был пророк, но он сказал, что, как сказать, я не профессионал. Я не сын пророка, я пастух, собирал сикоморы. Наверное, самый низкий работу. Какое-то землехозяйство он занимался, в каком-то хуторе, просто собирал сикоморы. И интересно, как Бог именно такой человек выбрал. Он всегда выбирает самое неожиданное, как мы как раз сказали насчет Эсфира, что он выбрал Эсфира, который был совсем не очень серьезный верующий человек, мирская, ну вот он выбрал. Именно такая, хочу с ней работать. И вот с этим Амос, он не был сын пророка, был пастух, и вот Бог его такой использовал. Он не был, как сказать, специалист. У нас, к сожалению, есть впечатление, что человек только может служить Богу, если он специалист. если это, как сказать, его карьера. Но так? Нет. Бог так не работает с специалистами. Он работает с каждым человеком. И особо с теми, которые мы считали как-то неожиданно для нас, что он использовал бы вот такой человек. И мы, в принципе, все похожи к этому Амосу. Но и тоже не такие специалистов. Не пророка, не сын пророка. Но просто сделали наши дела, как он собирал в сикоморе. И Бог вот видел. И думал, хорошо, с таким человеком я буду работать. И мы поэтому здесь сегодня. Потому что у каждого из нас здесь, у Бога есть какое-то намерение, какая-то надежда, что мы кое-что сделали бы для Него. Хоть это пара слов для одного человека. Ладно, Бог готовляет нам что-то для Него делать. Видите, как Ной, например, строил ковчег 120 лет. И потом, они только были 5 месяцев там, в этом ковчег, кажется. 150 дней всего. Итак, Бог готовил Ной 120 лет. Готовил тот человеку за то, что он хотел, что он сделал бы в течение 5 месяцев. Итак, с нами. Я думаю, что Бог приготовляет нам, чтобы когда-нибудь мы будем кое-что для Него делать с одним человеком. Наверное, ты потихонечку читаешь Библию столько лет, и вот, через пару лет, вот ты встречаешь с человеком, и вот Бог именно готовил тебе, чтобы спасать тот человеку. Наверное, так и есть. Итак, в 17 стихе Бог дал какое-то проклятие против Израилу. Земля твоя будет разделена межевою вервью. Я понимаю, что это значит, что земля будет разделена частями. Интересно, что именно сегодня ООН, то есть Объединенные Организации Объединенных Наций, думает так же самое делать с Израилем. Они рисуют на карте красные линии. Это будет для Израиля, это будет для палестинцев. Конечно, Израиль против этого. Но интересно, что разделить земля Израилева частям, как здесь написано, межевою вервью. Это какое-то наказание. Я думаю, что интересно, что именно так получается с Израилем прямо сегодня, потому что довольно редко бывает, что кто рисует, ну, кто разделяет землю, ну, по частям. И это получается именно перед нашими глазами сегодня с Израилем. То есть Бог недоволен с ними. Но это знак, что они являются Его народ. И то, что Он недоволен в том, что они вообще не приняли Его Сын. И поскольку они принимают Иисус как Мессия, я думаю, что всякий этих суд закончится. Но это просто, между прочим, я это просто вот добавил. Хорошо. У вас комментарий?
Вот что касается пророков, и почему Господь, как мы видим, читая Библию, пророки всегда вот происходят из такой среды людей, которые отделены от общества, отделены от священничества как-то, ну, или приходят к этому не, ну, из другой среды, не из мира, так сказать. И мне так кажется, что это связано с тем, что человек, который, ну, отделен, он не испорчен влиянием этого мира на него. Он не подвержен этому влиянию этого мира. Скажем, сегодня, ну, тоже есть множество появляется всяких пророков. Ну, и что это за пророки? Откуда они пришли? Они пришли скажем, ну, с очевидной целью зарабатывать на этом деньги. Ну и какой он пророк? Да назови себя хоть как угодно там пророком. И совершай там чудеса, ну какие чудеса там, ну там фокусы и все такое прочее, да. Совершай там постановочные там номера, там трюки и все такое. Ну какой ты пророк? Ты никакой не пророк. А вот Господь использовал и в то время, я понимаю, что использовал именно потому, что человек, который, ну он пас, он не сталкивался с этим никогда, не... И он не испорчен этим, он не подвержен влиянию вот этих вот мирских влияний.
Аминь. Еще?
Я немножко не по теме, наверное, это скажу, да? Но вот как-то здесь...